Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А программу сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, всех приветствую. Очень рада, что мы в прямом эфире сегодня, отпуск закончился.
Давненько нас не было, да?
Да, давненько мы вот вышли из отпуска, начинаем новый сезон, так сказать, с новыми силами.
А я сейчас слушал нашу заставку и подумал, какие же хорошие слова там в начале.
Да, и там, кстати, про птиц, динозавров. Да, и про динозавров, да. И про птиц.
А сегодня про насекомых,
да,
говорим.
Да.
Но сначала представим наших гостей.
Давай.
У нас в гостях Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научного кино, больше известного людям как «Фанк», продюсер лаборатории научного кино и куратор инициативы «Наука как искусство» в рамках десятилетия науки и технологий. Ирина, добрый день.
Ира, привет.
Привет, коллеги, добрый день. Очень рада снова с вами встретиться.
Мы здорово. Да, Ирина, ты у нас постоянный гость.
Не первый раз.
Спасибо.
И Петр Петров, кандидат биологических наук, заместитель заведующего кафедры энтомологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Колеоптеролог, то есть специалист по жукам.
Да, да, здравствуйте, Петр. Спасибо, что пришли к нам лично. Мы всегда очень рады, когда видим наших гостей в летний сезон, в субботу у нас в студии. Это всегда приятные новости.
У нас первый раз в гостях специалист по жукам.
Да.
Вот Ирина у нас уже не первый раз.
Да, да. У нас действительно были разные специалисты, и мы делали программы, посвященные там динозаврам, археологическим раскопкам, изучению останков древних животных. Но вот про насекомых мы как-то говорили, но вскользь. Вот,
да. Да, поэтому можно сказать, что у нас сегодня такая дебютная передача на эту тему.
Да, но у нас же еще есть повод очень хороший, Андрей, поговорить сегодня.
Научное кино.
Да, недавно состоялось закрытие международной 9-й программы фестиваля актуального научного кино. И вот, Ирин, мы тебя попросим рассказать, что вообще представляет из себя эта программа? И...
Ой, я с удовольствием, как всегда, потому что, ну, во-первых, потому что в этом году, мне кажется, программа прям удалась. В этом году у нас много нового, мы впервые провели конкурс российский и зарубежный. У нас был жюри, раньше мы в основном ориентировались, ну, мы сейчас ориентируемся, конечно, на зрительские симпатии, но раньше у нас был только приз зрительских симпатий, в этом году у нас впервые приз жюри. И жюри было международным.
Ого.
Да, и это было прям, ну, такие, я присутствовала на дискуссиях, это были тяжелые дебаты, ну, все более-менее единогласно согласились, кто будет победителем, но были специальные номинации, потому что все фильмы были достойные, очень сильные и очень хорошие. А вообще так, если короткое резюме, фестиваль проходил со 2 по 11 августа, у нас было 3 площадки, это Каро, Октябрь, павильон «Атом», музей «Атом», точнее, на ВВЦ, и Центр исследований конструктивизма «Зотов». У нас было 8 зарубежных картин из разных стран. Это была Европа, и США, и Канада, то есть абсолютно очень разнообразная международная программа по совершенно разным темам, от искусственного интеллекта до, кстати говоря, и энтомологии. Была российская программа, как я сказала, уже очень сильная. В рамках российской программы у нас было 3 мировые премьеры, это для нас тоже впервые, и была программа коротких метров, очень мне было приятно в этой программе видеть работы студентов наших лабораторий научного кино.
Это те, кто прошли обучение, да,
да,
какое-то?
Да, 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 которые вот в нашей лаборатории как раз и обучались. И очень хорошая, интересная аудитория, были дискуссии с экспертами, с учеными, и я каждый раз восхищалась, когда люди начинали цитировать Гессе, или вот на фильме «Летные характеристики крошечных жуков» рассуждать о том, как устроена нервная система жука. Да, причем не просто вот спрашивать эксперта, а какие-то еще свои, высказывать предположения, делиться своими знаниями. То есть прям очень какая-то интересная, подготовленная, классная аудитория.
Я очень рада, что этот такой всплеск вообще этот фестиваль, да, вызвал. Я была на закрытии, uh-huh. мне очень понравился фильм, который показывали на закрытии, и вообще я очень была удивлена той темой, которая, ну, которую, да, в данном случае, да, выбрали режиссер и ученые, то есть это было там связано с квантовой физикой, uh-huh. темной материей. Ну, то есть это же такая тема, которую ты, в принципе, очень, ну, невозможно там однозначно, даже человек, который этим занимается, может быть, однозначно не сможет объяснить. Я думаю, что и другие фильмы тоже так или иначе связаны с довольно сложными вопросами.
Да, да,
вот,
да.
То есть иной раз там в университете не могут грамотно донести с первого раза. И вот фильмы – это такой интересный инструмент, который может, кажется, помогать вообще людям, да, понимать какую-то дисциплину.
Да.
Мне кажется, это как раз вот альтернативный инструмент.
Да.
То есть есть, допустим, традиционное образование, его тоже сложно заменить. Есть, допустим, жанр, так скажем, популяризации науки, да, в том числе вот радиопередачи, например, про науку, где приглашают ученых, и он тоже не является заменой. Он не является заменой, например, образования. А есть кино, которые совершенно с другой стороны, которые задействуют эмоциональную сферу, может быть, и это тоже третий инструмент, скажем так.
Это да. Я, вы знаете, я уже, мне кажется, много раз об этом говорила, и повторю, с вашего позволения, я по первому своему образованию переводчик.
А мы помним.
Да, вот эта история про поэтический перевод, что создание фильма о науке, он правда сродни поэтическому переводу. Ну или вообще переводу...
С одного языка на другой.
Это да, потому что надо очень... хорошо погрузиться в тему, в контекст. Когда ты переводишь художественное произведение, ты должен понимать автора, ты должен понимать, в каких обстоятельствах это произведение создавалось. То есть это прям... ну, ты должен обладать знаниями, не только видеть и читать текст. И то же самое здесь. И соответственно, иметь инструменты, достаточный набор этих инструментов, чтобы это все вот переложить на язык, на другой язык.
Ир, а расскажи, пожалуйста, нам, какие были, ну, вот, партнеры. То есть там же у вас представлены эксперты mm-hmm. из разных организаций научных. Вот кто в этом фестивале присутствовал?
Ну, если прям совсем о партнерах говорить, то у нас был партнер Министерства культуры Российской Федерации, у нас очень поддержал музей «Атом». А вообще у нас есть у фестиваля уже давно экспертный совет, в который входят ученые и кинематографисты, и mm-hmm. мы всегда с ними советуемся. Ну и вообще формат фестиваля предполагает, что все фильмы мы всегда обсуждаем. И после каждого показа у нас была дискуссия. Мы приглашали либо одного, либо иногда даже двух экспертов, чтобы они могли ответить на вопросы. Я, кстати, заметила, вот после показов люди, ну, обычно уходят уже на титрах, а у нас вот сидят и ждут, когда им объяснят,
расшифровку
когда
дадут, да?
Расшифровку или что-то там пояснят. Поэтому вот у нас было два фильма про энтомологию, например, и вот Петр, кстати, Петр герой одного из них и был экспертом на одном из них, может быть, расскажет про дискуссию. У нас был прекрасный социолог Андрей Кожанов, рассказывал про то, как...
Ну, доверяют ли люди не доверяют
науке, да, и почему не доверяют. Был замечательный эксперт по искусственному интеллекту на фильме «Вечный ты». Ну, в общем, все фильмы мы все обсуждали. Кстати, героиня фильма «Сквозь темную материю» Ирина Шрайбер тоже присоединялась онлайн.
Скажи, пожалуйста, для тех, кто не успел, ну, август все-таки период отпусков, многие уезжали, не успели попасть на фестиваль, то есть какие есть возможности все-таки где-то еще увидеть эти фильмы, ну, или там похожие фильмы?
Ой, это замечательный вопрос. У нас есть формат «Дни научного кино Фанк», и благодаря этому формату любой вуз, любой культурно-просветительский центр сейчас может организовать показы фильмов, вошедших в программу, у себя. Угу. Он начался у нас еще в июле, и будет идти до конца ноября. У нас есть сайт csff.ru, там можно заполнить заявку и получить доступ к программе. Мы дадим инструкции, мы порекомендуем экспертов, дадим промо-материалы. В общем, дадим такое, как все нужное, набор инструментов для проведения кинофестиваля.
Прикольно.
А сами организаторы уже смогут, ну, воспользовавшись этим, собрать ту конфигурацию, которое им кажется удобным.
Там. Это бесплатно?
Это бесплатно, да.
Скажи, пожалуйста, а вот вы работаете с просветительскими центрами какими? Частными или государственными, или это вообще не важно?
На самом деле у нас нет никаких ограничений. Мы работаем с теми, кто подает нам заявки, кто соблюдает наши условия. Условия очень простые. Во-первых, показы должны быть некоммерческими. Угу. Это должно быть с использованием всех наших материалов, то есть это должно быть брендировано фанком. И это, собственно, и все. Вот. И это должно быть в те даты, в то время, когда это разрешено, в тот коридор времени, когда у нас есть права, и мы можем их передать.
Ну вот, может быть, кто-то из слушателей, если заинтересуется, присоединяйтесь, пожалуйста, интересуйтесь, ходите, смотрите, присоединяйтесь вот к этой организации, да, этих показов.
Да.
А у нас, кстати, уже есть вопросы от наших слушателей, от нашего постоянного слушателя есть вопросы.
Да, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, да, его зовут Андрей, мы его знаем. И он задает вопрос, какими научными исследованиями связаны вот эти фильмы, да, ваши имеется в виду, фестивальные, наверное, фильмы о науке. А мы как раз здесь и можем перейти к работе нашего второго гостя Петра.
Угу.
И было, как я понимаю, два фильма, да, в рамках фестиваля. Фильм «Ноктюрный»,
да,
он был зарубежный, про насекомых. И второй фильм, это уже фильм про российских ученых.
Дмитрия Завельгельского, да.
«Лётные характеристики крошечных жуков».
Угу. Такое еще название интересное.
И мы, конечно, очень заинтересовались. Вопросы сейчас будут, Петр, к вам.
Расскажите нам про вот это все, да. Про крошечных жуков. Не, ну, может быть, начнем сначала.
Сначала, да.
Ирина просто рассказала про фестиваль, про то, как в этом году проходило. Может быть, тогда чуть-чуть начнем про фильм, а потом перейдем к героям этого фильма. Ну, крошечным жукам, я имею в виду.
Да, ну, давайте. Петр, вы являлись там как бы действующим лицом,
да, этого одним из второстепенных персонажей, герой второго плана. Да.
Расскажите вообще, насколько сложно вот это производство было этого фильма? То есть он на жуках, он специфический.
Это, наверное, лучше спросить тех, кто делал этот фильм, потому что для нас это было совсем несложно. Наверное, профессионализм Дмитрия Завельгельского и его помощников здесь сыграл свою роль, что для нас это была обычная наша жизнь, просто с микрофоном. Мы жили, работали, как обычно, только нас снимали, а в остальном это было совершенно просто и нетрудно. Иногда задавали нам вопросы, мы что-то рассказывали, но, знаете, я преподаватель и привык отвечать на вопросы и рассказывать, поэтому для нас это было очень просто, для них, я думаю, достаточно сложно. Но...
А о чем этот фильм с таким загадочным названием «Лётные характеристики крошечных жуков»?
Этот фильм о работе нашей лаборатории, лаборатории микронасекомых на кафедре энтомологии МГУ и ее руководителя, нашего заведующего кафедрой Алексея Алексеевича Полилова, его исследованиях и наших исследованиях под его руководством, исследованиях не только, на самом деле, крошечных жуков и не только их лётных характеристик, но исследования разных насекомых, особенно микронасекомых, и наша работа в поле, в том числе со студентами, наша преподавательская деятельность, вот такого рода вещи.
Ну, сейчас у нас будет сразу тьма вопросов. Микронасекомые. Вот кажется, что насекомые, они, в принципе, уже микро, потому что они как бы, ну, маленькие. А что же такое микронасекомые?
Мы обычно определяем микронасекомых как тех насекомых, которые меньше 2 миллиметров. Ну, это просто условная некая граница, можно было бы определить и по-другому. Но самые маленькие насекомые, самая маленькая взрослая насекомая, известная науке, может быть, и действительно существующая, может быть, мы найдем еще каких-то мелких, в длину около 140 микрометров, то есть 1/7 миллиметра. Это вот самцы некоторых маленьких наездников, таких родственников ос.
Я пошла гуглить. Жук наездник.
Не жук, не жук, не жук. Насекомое.
Насекомое.
Перепончатокрылое насекомое, наездник.
Просто наездник.
Просто наездник. Ну вот самцы. И это, правда, паразитические насекомые, и у многих животных бывает, что вот эта карликовая из самцов, так что самки там крупнее. Но, в принципе, если этот особый случай отбросить, то самые мелкие наездники, то есть паразитические насекомые, около 1/5 миллиметра, 200 микрометров, а самые мелкие свободно живущие, не паразитические насекомые, это как раз жуки, вот наши крошечные жуки, и это около 1/3 миллиметра. 325 микрометров был самый мелкий с точностью до микрометра измеренный жук. Измерил его как раз наш заведующий полевов.
Это у меня еще больше вопросов сразу, значит, родил ваш ответ. То есть, если такие маленькие насекомые, то как их изучать-то, в общем? То есть, тут же его и не заметишь, а надо же изучить еще какие-то там особенности, связанные с его жизнедеятельностью. То есть, вот какие методы вообще помогают ученым разбираться в их...
Это хороший, интересный очень вопрос, но ответ на него может быть очень длинным, я постараюсь кратко ответить. Во-первых, конечно, микроскопия, да, она появилась в 17 веке, и с изобретением микроскопа люди узнали много интересного, и Роберт Гук, который был одним из пионеров микроскопии и написал книгу «Микрография», в этой книге поместил блестящие, очень подробные изображения блохи, вши, некоторых других объектов наших. Вот, конечно, с тех пор микроскопия сделала огромные шаги вперед. У нас в нашем распоряжении теперь помимо обычных оптических микроскопов есть также электронные микроскопы. Оптическая микроскопия включает также дополнительные некоторые приемы. Мы можем освещать лазером какие-то конкретные точки внутри объекта и сканировать объекты, и они в ответ на эти лазерные лучи будут излучать свет какой-то другой, и мы это можем регистрировать, тем самым мы, это конфокальная лазерная микроскопия, которая позволяет нам узнавать, из каких веществ состоят объекты в объеме и где эти вещества располагаются.
Насекомые-то выживают после этих методов?
Нет, можно исследовать и живых насекомых этими методами, но мы исследуем как живых насекомых с помощью этих методов, так и препараты, которые мы изготавливаем из них, так что они не всегда и должны выживать, но есть способы, позволяющие и живых насекомых исследовать с помощью вот конфокального лазерного микроскопа. Но и компьютерные, конечно, методы, конечно, компьютеры нам очень много дали, потому что мы можем моделировать, мы можем обрисовывать, мы можем делать самого разного рода математическую обработку того, что мы получаем.
Сейчас, мне кажется, Андрей скоро вступит на этом, на этом этапе нашего разговора. Ир, ты хотела что-то сказать?
Я, кстати, да, я вот сейчас подумала, что в ответ на твой вопрос, выживают ли насекомые, вспомнила и подумала, что вообще очень символично, что мы сейчас говорим о фильмах про насекомых, потому что вообще история научного кино началась с фильма о насекомом. Если загуглить, первый научный фильм, скорее всего, у тебя выпадет фильм «Муха-акробат», который сняли, по-моему, в 1910 году.
«Муха-акробат».
Студия Перси Смита.
Мухи — это вообще отдельная какая-то тема. Мухи — это...
Что это прям действительно брали. Первый научный фильм.
Это, ну вот если загуглить, очень часто выпадает, он не первый, но он первый такой вот прославившийся, снят студией Перси Смита, снял его Чарльз Урбана, снял его такой биолог и кинематографист одновременно Перси Смит. И это вот к тому, что в кино как раз не очень-то они выживали, но тем не менее с них началась история научного кино.
Муха. 86-й год. Да?
А, 886, да, значит, я ошиблась.
Ну, в общем, если это тот фильм.
Возможно, он и есть, да.
Тут несколько есть.
Нет, мне кажется, это не тот. Да? Посмотри.
Я могу сейчас перепутать.
Ну, неважно, да.
Но там было много ремейков еще.
Мне кажется, да, что это вообще, это, конечно, интересно на самом деле. А ведь еще, наверное, вот наш гость говорил о том, что с их стороны это все было несложно, а вот снимать насекомых, это же не то же самое, что, например, снимать, ну, я не знаю, какие-то макрообъекты.
Люди.
Крупные.
Андрей, да, а мы вот перед люди. Эфиром, кстати, как раз обмолвились парой слов буквально. А вот, Петр, если сейчас будет возможность, расскажите нашим слушателям, какие вот особенности там именно производства, да, киноленты.
Они же еще и двигаются.
Да.
Могут, если они живые.
Вы спрашиваете про то, как мы, собственно, снимаем насекомых,
ну,
да?
Ну, да.
Это, конечно, вот если участвовать в этом фильме как героя, прям его нам было нетрудно, потому что мы просто делали свое обычное дело, и для нас это было спокойно, комфортно, и, в общем, нам не мешали нисколько те, кто нас снимал, то снимать наши объекты, конечно, не так-то просто, но, во-первых, нам помогает современная техника, а во-вторых, нам помогают золотые руки некоторых наших сотрудников. Кстати, один из них участвовал в качестве эксперта на обсуждении фильма «Пролетные характеристики крошечных жуков». Это Сергей Эдуардович Фарисенков. Угу. Он тоже сотрудник нашей кафедры и тоже один из героев этого фильма. У него золотые руки, он может все, и он именно в значительной степени его руками были сделаны те аппараты, те устройства, с помощью которых мы снимаем микронасекомых в инфракрасном свете на несколько камер и впоследствии обрабатываем это с помощью программ. Вот. Так что есть достаточно сложные и очень точные приборы, которые используют что-то промышленно изготовленное, но весь прибор в целом, вся установка в целом собрана нашими же сотрудниками и позволила получить интереснейшие данные, позволяет постоянно получать, ну, установок у нас таких несколько, но вот я говорю, что любая такая установка – это результат труда наших научных сотрудников, в особенности Сергея Эдуардовича.
Ну, это вообще инженерные какие-то работы.
Да. Там, получается, соединено каким-то образом микроскоп и камера.
Нет, это камера, снимающая при большом увеличении. Камеры, снимающие при большом увеличении, камеры для макросъемки. Вот, и их должно быть несколько, потому что, когда мы, например, изучаем полет, мы не сможем изучить его адекватно, если мы снимаем с одной камеры, да, потому что у нас будет проекция, а нам нужно понять, как в трехмерном пространстве движется насекомое, как движутся его крылья, как движутся другие части его тела.
Ну, про полет, вот я думаю, Андрей, давай про полет более подробно.
Второй половине расспросим. Как раз, наверное.
Да, да. У нас, кстати, много вопросов от слушателей. Поступает.
Ну, мне кажется, мы частично на них отвечаем, но тем не менее, давайте, может быть, вот 3 минуты осталось.
Озвучим,
вот,
да.
Петра спросим. Вот, вот наш постоянный слушатель спрашивает, какие знания о насекомых вы добываете? Вот получается вот такая формулировка.
Ну, знаете, если мы, это кафедра энтомологии, сотрудники и обучающиеся на кафедре энтомологии МГУ, то любые. Мы занимаемся самыми разными темами, и трудно назвать такую область энтомологии, которой мы не занимаемся. Мы изучаем разнообразие насекомых, мы изучаем их физиологию, мы изучаем их биохимию, мы изучаем их экологию, взаимодействие с другими организмами, со средой, все что угодно. То есть тут можно перечислять и перечислять.
А может быть, вот такой вопрос задам. Опять же, у нас немного времени, но мне кажется, на него можно ответить тоже недолго. Вот у нас часто спрашивают, вот как, какая польза для народного хозяйства, да, то есть смешная такая формулировка из прошлых времен, вот, но идея такая, а вот что сейчас вот ученым особенно интересно, да, и что, может быть, несет какую-то практическую ценность, или знания о насекомых, они относятся к категории, ну, что называется, исключительно фундаментальной науки?
Нет, конечно, нет, да и что такое исключительно фундаментальная наука? Мне кажется, что то, что сегодня нам кажется фундаментальной сферой, которая не имеет практического применения, легко может найти завтра практическое применение. Но вот вспомним, что когда еще древние исследовали электричество, и когда в 19 веке Фарадей и Максвелл его исследовали, оно практически никак не применялось.
Это
какие-то забавные явления, там бумажки прилипают к палочке. Но теперь, как мы понимаем, это оказалось очень важным. Любые знания могут пригодиться, но все-таки насекомые имеют огромное значение, что называется, в народном хозяйстве. Есть насекомые-вредители, есть насекомые, которых разводят люди, пчелы тут выше копрят, потом есть насекомые, которые переносят болезни человека, и от болезней, переносимых насекомыми, умирает больше людей, чем люди убивают. Вот люди каждый год убивают около 500 000 людей, это очень грустно и ужасно, но еще грустнее может быть то, что еще больше людей гибнет от болезней, переносимых насекомыми. И, разумеется, и с тем, и с другим нужно бороться. И наши энтомологические знания помогают бороться с этими болезнями и спасать жизни людей.
Надеюсь, что спасибо. Мы ответили Андрею. Да. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорим о научном кино. У нас в гостях Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научного кино, и Петр Петров, кандидат биологических наук, колеоптеролог. Услышимся после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В эфире Андрей Бычков и Вера Павлова.
Вера, всем привет еще раз. Привет, Андрей, да, всем привет.
Да, да, мы что-то забыли сказать, так уже отвыкли просто от этого словосочетания, что мы в прямом эфире, поэтому да. Вопросы ваши на смс номер 8-925-48-94-8. Или в Телеграм, говорит Москобот, можно задавать.
Да и просто напишите нам что-то хорошее, приятное, мы всегда открыты.
Да, мы тут, да, в общем, да,
ждем.
Не буду рассказывать про то, какой был тяжелый июль.
Тяжелый. Да, очень тяжелый. Да, у нас, кстати, тема так или иначе связана с приятным времяпрепровождением на фестивале актуального научного кино и частично связана с летней темой, потому что насекомые чаще всего встречаются нам в большом количестве летом.
Да. Смотря какие, некоторых можно в квартире встретить и в другие сезоны, но не хотелось бы. Значит, давайте напомним нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научного кино, продюсер лаборатории научного кино и куратор инициативы «Наука как искусство» в рамках десятилетия науки и технологий. Ирина, добрый день еще раз.
Еще раз добрый день.
И Петр Петров, кандидат биологических наук, заместитель заведующего кафедры энтомологии Московского государственного университета имени Ломоносова, колеоптеролог. Это слово, видимо, означает специалист по жукам.
Да, Петр, именно так. Здравствуйте.
По насекомым.
Не нет, только... по жукам. Нет, по жукам. Колеоптеролог, да? По насекомым специалист называется энтомолог, угу. А колеоптеролог специалист по жукам. Колеоптеры – это жуки, жидкокрылые.
Но у нас много там вопросов накопилось касательно именно жуков. Мы сейчас тогда продолжим.
Да. Предлагаю вот отталкиваться от названия фильма «Летные характеристики крошечных жуков». Кто такие, почему, какие бывают крошечные жуки, мы уже определились, вот, а вот летные характеристики, на самом деле много о чем можно поговорить, это интересно. Ну давайте так, опять же, какими-то широкими мазками зайдем с внешней стороны. Значит, почему все-таки, вот Петр перед незадолго до новостей сказал, что в целом много довольно практических вопросов, связанных с насекомыми, с теми же жуками, да, потому что все-таки мы пересекаемся с ними. Вот. Некоторые другие насекомые, как я понимаю, не жуки, могут быть там переносчиками заболеваний, они участвуют там в разных пищевых цепочках.
Паразиты.
Могут да, быть. Могут быть паразиты, много чего полезного. Вот. И это вроде понятно, что вот эти вопросы изучать важно со всех сторон. А вот летные характеристики, да, вот полет, например, насекомых, почему эта тематика интересна может быть человеку?
Ну, во-первых, просто для того, чтобы узнать, как устроен мир, да, то есть мы не всегда можем сразу сказать, зачем нам это пригодится, но знание и сила, чем больше мы знаем о мире, тем больше у нас возможностей. Но здесь, по крайней мере, одно практическое применение напрашивается, и оно заметно, оно связано с бионикой, с имитацией в инженерии живых объектов, и поскольку мельчайшие летающие насекомые такие маленькие, но при этом они летают, и летают, как установили мы, достаточно быстро и маневренно.
Не как птицы.
Они летают и другим способом, и даже не так, как более крупные насекомые, у них специфический механизм полета. И в связи с этим напрашивается применение этого в изготовлении микроскопических летательных аппаратов. И работы в этом направлении ведутся довольно активно, но пока размеры мельчайших летательных аппаратов результатов, которые люди, в основном опытные пока образцы делают, это скорее размеры пчелы или мухи, но обычные, да, там комнатные мухи или медоносные пчелы, но не размеры мельчайших насекомых. То есть сделать летательный аппарат, вот такую вот блоху подковать, да, сделать летательный аппарат, который был бы размером с даже не самое мелкое, но одно из самых мелких насекомых, там довольно много есть насекомых длиной около полумиллиметра. Мы пока от этого очень далеки, но возможности техники, наверное, растут и будут расти и дальше, и вполне вероятно, что людям рано или поздно, через какие-то, я думаю, десятилетия, удастся сымитировать то, что мы сейчас изучаем, и это откроет большие возможности для инженерии и для других областей.
Петр, а вот вы сказали, что принцип полета у крошечных жуков, значит, вот у этих небольших жуков, даже другой, чем у более крупных их собратьев, так скажем.
Да, да.
А можете рассказать про это поподробнее?
Конечно.
Это для тех, кто у нас не попал на фестиваль кино и не посмотрел фильм.
Конечно, конечно, могу. И коротко говоря, мы когда думаем о сравнении маленьких и больших объектов, Гулливер, Лилипут и все вот это, нам кажется, что можно просто взять, просто так взять и уменьшиться. Но это не так.
Масштабировать.
Да, нельзя просто так взять и уменьшиться, потому что разные характеристики меняются с разной скоростью при изменении размеров. Вот посмотрите, да, если у нас есть, например, кубик, который размером 10, со стороной 10 сантиметров, да, если этот кубик, объем, соответственно, у него 1 литр, 1000 миллилитров, и площадь поверхности у него 600 сантиметров квадратных. Значит, отношение поверхности к объему будет вот 600 к 1000, да, 0,6. А уменьшим этот кубик в 10 раз. У нас получится кубик размером со стороны в 10, в 1 сантиметр и объем 1 миллилитр, а площадь поверхности у него будет 6 сантиметров квадратных. То есть уже отношение поверхности к объему будет 6 к 1. Оно увеличилось в 10 раз при уменьшении в 10 раз объекта. Это так называемый закон квадрата Куба. И такого рода закономерности работают, и как одно из следствий этих закономерностей, площадь поверхности обеспечивает силу трения, силы вязкого трения, связанной с, чем больше площадь поверхности, тем они больше, и, соответственно, у маленьких объектов силы вязкого трения, которые действуют на них, выше намного, чем у крупных по отношению к инерционным силам и весу, да, то есть маленькому объекту как бы трудно продираться сквозь воздух или воду, и поэтому насекомые, когда они уменьшались, летали по-другому, выработали механизм полета, который во многом похож на греблю. Они совершают намного более такие широкие взмахи своими крыльями, а сами крылья у них тоже видоизменились. Они облегчились за счет того, что стали похожи на перышки. У большинства микронасекомых, самых мелких насекомых, крылья похожи на перышки, но они за счет этого более легкие, но при этом они хорошо работают как такие своеобразные весла, потому что эти щетинки, напоминающие бородки пера, воздух проходит очень плохо, щели маленькие, и прилипающий к щетинкам воздух как бы сам затыкает эти щели. Вот такого рода вещи работают у микронасекомых, и такие есть особенности их полета.
Но это совсем не тот полет, который исследовали там изобретатели там 14-15 века, да, когда из деревянных конструкций люди пытались сделать себе крылья накладные, там планировать пытались, ну, то есть это вообще другой принцип.
Вы знаете, я бы сказал, не совсем не тот, но не совсем тот, вот так я бы сказал. Mm-hmm. То есть здесь немножко больше общего с тем, как вот мы гребем на лодке
веслами. На воде, mm-hmm. Да.
Петр, а вот если вы говорите, что это больше похоже на греблю, да, то какой аппарат математический для этого? Ну, я не знаю, занимаетесь ли вы этим, ну, наверняка как-то пересекаетесь. Это что? Это больше похоже на законы гидродинамики, да. Вот.
Да, есть некоторые сходства, конечно, но аппарат сложный, и хотя я участвую в этих проектах, но я участвую в них как энтомолог, у нас есть коллеги, которые участвуют в них как физики, и особенно Дмитрий Коломенский из Скалтеха, но и другие наши соавторы, и коллабораторы, как мы говорим. Вот, так что подробно лучше этот вопрос задать физикам, специалистам по аэродинамике. Я поэтому, чтобы не наврать вам, отвечать, пожалуй, не буду, но скажу, что в двух словах, что мы, мои коллеги, описывают этот процесс, описывают его во всех подробностях, моделируют его и сравнивают полученные модели с модели, математические модели, компьютерные, и их ожидаемые характеристики, да, расчетные характеристики с моделями реальными. Например, смоделировать мелкое насекомое можно в виде некого крупного объекта, только сделать, чтобы этот крупный объект двигался не в воздухе, а в глицерине, и тогда вот крылышко размером примерно с крыло голубя, которое движется в глицерине, будет подвержено примерно таким же силам, как крыло насекомого размером 0,5 миллиметра, движущееся в воздухе. Вот такого рода исследования тоже проводят мои коллеги.
Петр, я себе позволю маленькую ремарку. Вы тут вот сказали про закон квадрата куба. Я, значит, начала читать, что в области биомеханики говорят умные мира сего. Вот, и наткнулась на интересную заметку, вот не знаю, так это или не так. То есть все фантастические фильмы, которые включают в себя огромных насекомых, то есть гигантских размеров пауков, жуков, и вот были какие-то такие фильмы, конечно, вот в моем детстве точно.
Конечно, и сейчас есть.
Вот, то согласно вот этому закону квадрата куба, они, ну, являются в корне недостоверными, вот такие вот экранизации, потому что большие вот эти гигантские насекомые, они вот согласно этому закону имеют, ну, значит, они бы...
Короче, они по-другому, да, должны быть устроены.
Устроены по-другому, мускулатура бы не выдержала вот их движений и так далее. Вот так ли это?
Да, было бы очень сложно двигаться очень крупному насекомому. Видимо, поэтому насекомые, вот современные насекомые в длину не больше 35 сантиметров. Когда-то были насекомые чуть-чуть покрупнее, и в том числе летающие насекомые примерно такого размера. Но действительно, внешний скелет, само строение насекомых предполагает скорее маленькие размеры, потому что при увеличении размеров этот внешний скелет оказывается слишком тяжелым для того, чтобы двигаться. Но надо сказать, что вот в некоторых произведениях эта проблема отчасти решается. В фильме Миядзаки «Навсекая из долины ветров» явно на этой планете, которую мы видим, и где гигантские такие насекомоподобные существа, слабее гравитация, чем у нас, может быть, это было бы возможно.
Это, кстати, разумно.
Вот, потом, мало ли, какие могут быть инженерные ухищрения. Кстати, в карбоне, в каменноугольном периоде, были насекомые покрупнее, чем сейчас, но не сильно, в том числе летающие. А вот многоножки почему-то достигали даже около 2 метров размера, и как им это удавалось, мы не очень понимаем, но...
Как они, наверное, не летали.
Они не летали, но, тем не менее, они двигались, и, может быть, это отчасти связано с тем, что был выше уровень кислорода, и поэтому они могли эффективнее снабжать себя энергией, есть такая гипотеза. Но, в любом случае, тут есть некоторые загадки, и, как бы там ни было, насекомые довольно крупные существуют. Но вот насколько, каков предел максимальных размеров, это зависит от многих обстоятельств, в частности, от вот, гравитации на соответствующей планете, от материала, из которого состоят. Может быть, можно себе представить гигантское инопланетное существо, похожее на членистоного, у которого какой-то сверхпрочный и более легкий панцирь. Да? То есть, в принципе, почему бы и нет? Нельзя сказать, что это вообще запрещено законами физики и биологии.
Понятно. На Венере, наверное, могли бы быть, вот нам подсказывает наш звукорежиссер.
На Марсе.
Ну, на Марсе, да.
На Меркурии маленький. Я с Евгением готов поспорить. Я понимаю, почему, наверное, имеет в виду, что там плотнее атмосфера.
Да, плотнее атмосфера.
На Марсе просто в 10 раз гравитация меньше. Слушайте, мне вот очень понравился вопрос от слушателя Смита.
Так.
Вот. Ну, не знаю, по адресу это к Петру, но все-таки я его прочитаю. Кто-то когда-то сказал, что шмель по своей аэродинамике летать не должен. То же самое можно сказать и про жуков. Как там? Разобрались с этим вопросом?
Конечно.
Товарищи ученые.
Я не знаю, кто пустил этот слух, мы не знаем. Мы вот советовались. Действительно, есть такой знаменитый мем: шмель не должен летать с точки зрения физики. Это неправда. Я не знаю, кто это выдумал. Просто, видимо, это заблуждение происходит из такого... верного утверждения, что для, у насекомых действуют при их полете не совсем те механизмы, которые действуют при полете крупных объектов, самолетов, например. Грубо говоря, можно сказать так, что шмель летает не как самолет. Если описывать его полет как полет самолета, то действительно он не будет летать. Но, во-первых, разумеется, физики давно разобрались
полет
в полете шмеля. Да, не только воспел его Римский-Корсаков, но и в этом разобрались физики. Более того, инженеры сделали объекты летающие размером с шмеля, и они прекрасно летают, и все их движение описано. Вихри, которые при этом создаются, которые способствуют подъему шмеля в воздух. Но это неправда. То есть, коротко, совсем короткий ответ на этот вопрос, что с точки зрения физики шмель не должен летать, это неправда. Знаете, как Ландау говорил, прежде всего рассмотрите самое простое объяснение, что это все вранье. Так вот, это все вранье.
Отлично. Ну, вот, сегодня мы один миф, да, развеяли.
Это про вранье, да, это же наша любимая рубрика. Но не про вранье, конечно, а про мифы. А может быть, Петр, да, а вот какие мифы? Просто, мне кажется, в механику полета сложновато будет сейчас углубиться, особенно без картинки.
И особенно учитывая, что я не физик.
Да, а вот, например, про мифы, вы же преподаванием еще занимаетесь. Я посмотрел список курсов. Вы даже на английском читаете список
курсов? Да, да. Я сойду.
Перфект. Значит, так вот, какие мифы о насекомых вам чаще всего встречаются? И что вы можете сказать о них с научной точки зрения?
Интересно, чаще всего мифы о насекомых. Ну, наверное, распространенный миф – это то, что все насекомые или большинство насекомых вредны. Людям это неправда. Большинство насекомых не вредны, в той или иной степени полезны, важны для нашего выживания. Вот, это такой миф можно назвать. Миф, наверное, который часто приходится слышать, это то, что если вымрут люди, то выживут тараканы. Это странная идея. Не знаю тоже, кто пустил этот слух, тоже вранье. Потому что, ну, придите в какой-нибудь заброшенный дом, вы встретите там тараканов? Нет, почему? Потому что, например, он не отапливается, они не выживают в нашем климате зимой без отопления. И воды там, водопровода там не будет, и еды не будет. Нет, уверяю вас, если люди вымрут, то, по крайней мере, в наших широтах тараканы тоже вымрут, потому что они живут в наших домах за счет того, что мы их греем, поем и кормим, а не потому, что они везде могут жить. Вот, так что вот такой еще, наверное, миф можно назвать. Еще забавный миф, что люди думают, что вот крупные комары, которых можно встретить, очень большие, с длинными ногами, несколько сантиметров, это малярийные комары. Mm-hmm. Это совсем не малярийные комары, это не кусающиеся комары-долгоножки, безвредные. А малярийные комары размеры примерно такого же, как наши обычные комары, вот, например, комар-пискун, который часто встречается в городах, примерно такого же размера, как малярийный комар, просто малярийный комар немножко по-другому сидит, немножко по-другому выглядит, у него немножко другая личинка, и он может переносить малярию. Но, опять же, кстати, даже малярийный комар, если он не заражен малярией, он не заразит
вас малярией. Да.
Он может быть здоров сам, и он не заразит вас.
Мы когда-то делали про эту передачу, Андрей, помнишь?
Да, конечно.
Мы делали.
Вообще много интересного связано. Вот, например, для меня было открытием, что самые северные случаи заражения малярии, правда, это была не тропическая малярия, были в Архангельске зафиксированы.
Чего нет, да.
Да, а мне кажется, для многих людей кажется, что малярия это где-то про юга.
Да, это потому что мы уже победили, потому что мы у нас в России и в других странах на наших широтах, все страны, которые находятся в умеренной зоне, уже победили малярию. Но вот моя бабушка, например, выросла в Красноярске, и она родилась в 18-м году, она болела малярией. В первой половине 20 века в России, в том числе в Сибири, была малярия.
Красноярск?
Да.
Слушайте, вот наш постоянный слушатель задает несколько раз вопрос. Я думаю, что все-таки стоит это спросить, потому что это тоже относится к разряду таких мифов.
Ну, мы ожидали такой вопрос.
Это часто спрашиваемый вопрос, и мне кажется, он действительно ценный и важный. Есть ли у насекомых память и интеллект?
Очень хороший вопрос, и опять же, если отвечать на этот вопрос совсем коротко, да.
Вот так вот.
Да. Но тут нужны, конечно, некоторые оговорки. Оговорки такие. Во-первых, хотя память в какой-то степени свойственна любому насекомому, нет таких насекомых, у которых вообще не было бы памяти никакой. Но любое насекомое может что-то в какой-то степени запомнить. Это один из фундаментальных принципов работы нервной системы. У всех насекомых нервная система есть. Нервная система без памяти – это немыслимо. Вот, она что-то в какой-то степени запоминает. хотя бы такие простейшие механизмы памяти, как привыкание или сенсибилизация, усиление, такое свойственно любым организмам, маломальски, по крайней мере, сложной нервной системой. Но насекомым, некоторым насекомым, особенно общественным, тут тоже некоторые можно провести аналогии и с позвоночными, с нами в частности, мы общественные же существа, в какой-то степени свойственны и намного более сложные явления нервной деятельности, в частности, такого рода вещи, как умение считать, например, пчелы могут отличить разного рода первые какие-то числа, могут отличить там треугольник от четырехугольника и так далее, как таким образом некоторые абстрактные представления, умение учиться друг у друга, умение решать нетривиальные задачи, догадаться, как, например, добыть корм из какого-то хитрого устройства и даже научиться этому у других. Поэтому это было открыто не так давно, но теперь мы можем сказать, что, пожалуй, единственная составляющая интеллекта, который у насекомых, да и, собственно, у любых других животных, кроме человека, нет, это наша речь, то, чем вот мы сейчас занимаемся, вот на это насекомые не способны. А почти на все остальное, то есть иметь какое-то абстрактное представление о чем-то, чему-то научиться друг у друга, что-то запомнить надолго, на это они способны, по крайней мере, многие из них.
Некоторые. Я еще слышал.
Спасибо.
Да, я еще слышал, что вот эксперименты с меченными атомами, да, с радиоактивными метками показывают, что они еще как-то обмениваются едой.
Есть такое явление. Есть общественные насекомые, которые обмениваются едой, это называется трофалаксис. Да, это есть такое, да.
Кормят друг друга. Торговля.
Да нет, это такие параллели. Взаимовыручка, хотя у них есть иерархия.
Есть иерархия, и они кормят детей своих, да, и личинок. Все это есть.
Да нет, ну это больше, наверное, торговые пути какие-то.
Петр, вы как считаете? Мне вот интересно.
Я как предпринимательство это считала.
Мне кажется, что так как обычно этот обмен едой происходит в пределах семьи, то, наверное, все-таки скорее это параллели с взаимовыручкой.
А я сейчас воспользуюсь, кстати, вот этими функциями.
Разные семьи бывают.
Да, я сейчас воспользуюсь, кстати, вот функциями, как вы сказали, высшей нервной деятельности. Вот запоминание, например, какой-то информации, напоминаний. Вот нашим слушателям напомню, что они могут посетить Дни научного кино от фестиваля актуального научного кино, чтобы мы все тут про взаимодействие сегодня не забыли о том, что бесплатно.
И там как раз в программе есть фильм про крошечных жуков.
А, то есть можно будет посмотреть этот
его
фильм.
Можно будет, да, устроить показ, да, организовать.
То, с чего мы начали, да, мы напоминаем про Уфанка. В общем, меня улыбнуло, конечно, когда я впервые услышал про Дни научного кино, потому что это называется ДНК.
Обратите
внимание,
да.
ДНК. И я смотрю, мы вопросами, когда обменивались с Верой до программы, что такое ДНК, я даже не сразу сообразил, что это же Дни научного кино. Слушайте, у нас буквально 2-3 минутки, даже 2, наверное, до перерыва. Я предлагаю Петру задать такой вопрос. Мне кажется, что на самом деле насекомых изучение страшно интересно, и оно вовлекает...
И страшно интересно.
Да, и вовлекает в науку, в том числе детей. Вот, может быть, посоветуйте какие-то ресурсы, какие-то, может быть, книжки, какие-то популярные источники знаний, не только документальные фильмы, что посмотреть, почитать, где можно получить современные, актуальные научные знания.
Да, но книг выходит много, поэтому мне даже трудно здесь на чем-то сосредоточиться, какие-то отдельные книги назвать. Покупайте разные книги и читайте их онлайн. Если это книги, написанные профессиональными энтомологами, да, то вы много узнаете интересного и полезного. Но вот что касается кино, пожалуй, я могу назвать, вот здесь как-то так получилось, что у меня есть мой самый любимый фильм о насекомых, и я назову его в первую очередь. Это фильм «Жизнь» в русском прокате, он назывался «Жизнь в микромире», ну, может быть, это не очень удачный перевод, «Life in the Undergrowth» он по-английски назывался. Его ведущий Дэвид Эттенборо снял множество замечательных фильмов о живой природе, и вот мой любимый фильм вот этот, но есть, конечно, и много других фильмов. Это просто мой любимый, он был снят лет 20 уже назад, но далеко не все там устарело, скажем так, мягко говоря, то есть там много интересного и впечатляющего. И, конечно, есть много более поздних фильмов, но вот это мой любимый.
Спасибо большое. Значит, нашим постоянным слушателям Андрею и
Смиту.
Смиту. Спасибо за то, что нас похвалили.
Спасибо за похвальное сообщение, да, мы все видим.
Да. Палыч, по-моему, его звали, я запомнил даже. Палыч. Спасибо большое. Mm-hmm. У нас сегодня в гостях была Ирина Белых, программный директор фестиваля актуального научного кино, продюсер лаборатории научного кино, и Петр Петров, кандидат биологических наук, заместитель заведующего кафедры энтомологии Московского государственного университета имени Ломоносова, кулеоптеролог. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.